Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о христианском понимании феномена скорбей и страданий. У нашей передачи нет и не может быть цели сказать, будто нужно специально искать скорбей. Магистральная мысль наших собеседников заключается, как мне кажется, в том, что вся жизнь, в том числе и факт скорбей, преображается, когда задумываешься о том, что рядом с тобой на кресте страдает Христос, воплотившийся Сын Божий, сам Бог. Но здесь же может возникнуть вопрос, который на самом деле часто задают. Если Бог благ, если Бог, как учат христиане, есть любовь, то почему Он вообще допускает страдания? Неужели всемогущий Бог не может вообще удалить из мира все скорби и осчастливить тем самым людей? Получается, Бог не всемогущ или, что страшнее, не благ? К этому вопросу обращается в своей книге «Боль» английский писатель и апологет Клайв Стейплс Льюис. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой книги, фрагменты глав, которые так и называются «Божье всемогущество» и «Божественная благость».
Если бы Бог был благ, Он желал бы, чтобы Его создания были абсолютно счастливыми. И если бы Бог был всемогущ, Он мог бы сделать то, чего желал. Но Его создания несчастливы. Поэтому Богу недостает либо благости, либо могущества, либо и того, и другого. Такова в ее простейшей форме проблема боли. Мы можем, наверное, вообразить себе мир, в котором Бог каждое мгновение исправляет результаты злоупотребления свободной волей со стороны Его созданий, так что деревянная балка становится мягкой, как трава, когда ее употребляют в качестве оружия. Но тогда это будет мир, в котором неправильные поступки невозможны, и в котором поэтому свобода воли ничего не будет значить. Вся материя вблизи дурного человека была бы подвержена непредсказуемым переменам. Тот факт, что Бог может менять поведение материи, а подчас и делает это, производя то, что мы именуем чудесами, составляет часть христианской веры. Но сама концепция общего, а следовательно стабильного мира, требует, чтобы подобные вещи случались исключительно редко. Играя в шахматы, вы можете пойти на некоторую произвольную уступку своему противнику, которая будет относиться к обычным правилам игры, как чудеса относятся к законам природы. Но если вы будете уступать во всем, что ему в любой момент угодно, если бы ему было позволено менять любой ход, а ваши фигуры исчезали бы, когда ему не нравится их положение на доске, то никакая игра не была бы возможной. Таким же образом дело обстоит и с жизнью душ в этом мире. Фиксированные законы – результаты, к которым ведет причинная необходимость. Весь природный порядок представляют собой пределы, в которые заключена совместная жизнь, а также единственное условие, в которых такая жизнь возможна. Попытайтесь исключить возможность страдания, требуемого естественным порядком и существованием свободной воли, и вы обнаружите, что исключили саму жизнь. Таким образом, мы подходим к нашему следующему предмету – божественной благости. Любое рассмотрение благости Бога тотчас же угрожает нам следующей дилеммой. С одной стороны, если Бог мудрее нас, Его суждения должны во многих вопросах отличаться от наших, и не в последнюю очередь в вопросе добра и зла. Поэтому то, что кажется нам благом, может не быть благом в его глазах, а кажущееся нам злом может и не оказаться злом. Божественная благость отличается от нашей, но не радикально. она отличается от нашей не так, как белое от черного, а как совершенная окружность от первой попытки ребенка нарисовать колесо. Научившись рисовать, ребенок будет сознавать, что окружность, которую он теперь изображает, есть именно то, что он пытался изобразить с самого начала. Это учение подразумевается в Писании. Христос призывает людей к покаянию. Этот призыв был бы бессмысленным, будь нравственные устои Бога резко отличными от тех, которые им уже известны, и которых они не в состоянии придерживаться. Он апеллирует к нашей нынешней нравственности. «Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно?» Евангелие от Луки, глава 12, стих 57. Бог в Ветхом Завете корит людей на основе их собственных понятий о благодарности, верности и справедливости и выносит себя, так сказать, на суд своих собственных созданий. «Какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня?» Иеремия, глава 2, стих 5. Под благостью Бога мы в наше время подразумеваем почти исключительно Его любвеобилие, и в этом мы, возможно, правы. И под любовью в этом контексте большинство из нас подразумевает доброту, желание видеть ближнего счастливым, и не то чтобы каким-то особым счастьем, а просто счастливым. По-настоящему нас удовлетворил бы Бог, который говорил бы обо всем, что нам нравится делать. Ну и что с того, раз они довольны? Нам, по сути, нужен не столько Отец Небесный, сколько Небесный Дедушка. Эдакий благожелательный и расслабленный старичок, который, как говорится, любит смотреть, как веселится молодежь. И чей план Вселенной состоит просто в том, чтобы можно было искренне сказать в конце каждого дня, что все погуляли на славу. Согласен, немногие сформулируют богословие именно в таких терминах, но весьма сходное понятие таится в уме у многих. Я не претендую на то, чтобы быть исключением. Я бы очень хотел жить во Вселенной, управляемой в соответствии с этими принципами. Но поскольку достаточно-таки ясно, что я не живу в такой вселенной, и поскольку у меня, тем не менее, есть основания полагать, что Бог есть любовь, я прихожу к заключению, что мое понятие о любви нуждается в поправке. Когда христианство говорит о том, что Бог любит человека, оно имеет в виду, что Бог именно любит, а не то, что Он проявляет некую беспристрастную, а в действительности безразличную заботу о нашем благополучии. Повергающая в трепет и удивительная правда заключается в том, что мы являемся предметом Его любви. Вы просили любящего Бога. Так вот же Он, великий Дух, столь легкомысленно вами упоминавшийся, чей лик вселяет трепет, существует. И это не старческое благожелательство сквозь дремоту, позволяющее вам счастье по вашему выбору, не холодная филантропия старательного должностного лица, не забота хозяина, чувствующего ответственность за удобство гостей, но сам всепожирающий огонь, любовь, создавшая миры, настойчивая, как любовь художника к своей работе, деспотическая, как любовь человека к собаке, предусмотрительная и освященная, как любовь отца к ребенку, ревнивая, неумолимая, требовательная, как любовь между полами. Я не знаю, каким образом такое возможно, это превосходит всякое разумение. Каким образом любые создания, тем паче такие, как мы, могут иметь столь великую цену в глазах их Создателя. Несомненно, что такое бремя славы не только нам не по заслугам, но за исключением редких мгновений благодати не по желаниям. Подобно девам в древней пьесе, мы склонны протестовать против любви Зевса. Но, по-видимому, этот факт не подлежит сомнению. Лежащая превыше страстей, говорит, словно бы претерпевая страсти, и содержащая в себе причину своего собственного и всякого иного блаженства, говорит, как бы чувствуя жажду и стремление. «Недорогой ли у меня сын Ефрем? Нелюбимое ли дитя? Ибо как только заговорю о нем, всегда с любовью вспоминаю о нем. внутренность моя возмущается за него». И Иеремия, глава 31, стих 20. «Как поступлю с тобой, Ефрем, как предам тебя, Израиль, повернулось во мне сердце мое». Осия, глава 11, стих 8. «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 37. Проблема примирения человеческого страдания с существованием любящего Бога неразрешима лишь постольку, поскольку мы придаем слову «любовь» тривиальное значение и смотрим на вещи так, словно человек является их центром. Но человек не является центром. Бог существует не ради человека. Человек не существует ради себя самого. «Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Откровение, глава 4, стих 11. Мы не были созданы в первую очередь для того, чтобы мы могли любить Бога, хотя и для этого тоже, но чтобы Бог мог любить нас, чтобы мы могли стать предметами, в которых божественная любовь имела бы благоволение. Просить о том, чтобы божественная любовь довольствовалась нами в том виде, в каком мы существуем, все равно, что просить, чтобы Бог перестал быть Богом, поскольку Он есть то, что Он есть. Его любовь по природе вещей должна ужасаться иных позорных пятен на нашем нынешнем характере. И поскольку Он уже любит нас, Он должен прилагать усилия, чтобы сделать нас достойными любви. Мы не можем даже пожелать, чтобы он примирился с нашими нынешними недостатками, как не может нищая дева желать, чтобы король Кафетуа довольствовался ее лохмотьями и грязью, или собака, раз выучившись любить человека, не может желать, чтобы человек терпел в своем доме лязгающее зубами, кишащее паразитами и марающее пол существо из дикой стаи. То, что мы здесь и сейчас склонны называть своим счастьем, это вовсе не цель, которую преимущественно имеет в виду Бог. Но когда мы станем такими, каких Он сможет любить беспрепятственно, тогда мы и впрямь будем счастливы.
Это был фрагмент аудиоверсии книги английского писателя Клайва Стейплза Льюиса «Боль». Мы начали нашу сегодняшнюю программу с размышлений над тем фактом христианской религии, что Бог сам идет на страдания и смерть ради любви к людям. Христос приносит себя в жертву ради нас. Переживанием этой жертвы и живет Церковь. И выражено это в главном ее богослужении, в божественной литургии, и в центральном ее таинстве, в таинстве Евхаристии, в котором верующему под видом хлеба и вина преподаются истинное тело и кровь Христова. О характере Евхаристии именно как жертвы, которую люди приносят Богу и которую Бог сам приносит за людей, размышляет пастор 20 века митрополит Вениамин Фетченков. В своей книге «Небо на земле» он объясняет литургию, опираясь на опыт своего великого старшего современника, святого праведного Иоанна Кронштадтского. И парадоксальным образом, рядом со словами о жертве и страдании, звучат слова о радости, торжестве и ликовании. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги митрополита Вениамина Фетченкова «Небо на земле».
«Сколь пренебесно, свято, божественно, благотворно, всемогуще, вседейственно литургия! В ней сам Агнец Божий ходатайствует за всех, единственный ходатай Бога и человеков, человек Христос Иисус». Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 5. «По Его благодати ходатайствуют за нас Божия Матерь и все святые, которых мы благодарны и благоговейно воспоминаем на ней по нескольку раз». Также и в тайной молитве во время Херувимской Иисус Христос называется архиереей, который есть и приносяй, приносящий себя самого, и приносимый. А священник лишь слуга при этом, или по-славянски отрок. Отец Иоанн подметил это ходатайство Сына Божия от лица мира даже в молитве Господней «Отче наш», читаемой после Евхаристии, то есть после Его жертвы. Сам Бога-человек в ней за нас молится Отцу Небесному. Эту дивную истину батюшка узрел в словах «наш», «нас». В них Сын Божий объединяет Себя с искупленными им людьми, братьями. Какое глубокое всюду зрение! Так отец Иоанн прежде всего видит в литургии повторяющуюся искупительную жертву. И об этом он постоянно и нам напоминает, и сам живет этими чувствами. Но вместе с тем он смотрит на нее одновременно и как на благодарственную, хвалебную жертву со стороны человека. Богослужение есть словесная жертва человека, существа словесного, Богу Создателю своему. Жертва, приятнейшая Богу, более всех других жертв. Богослужение есть взаимослужение Бога человеком и человека в Богу, или сердечный, благодарный, благоговейный отклик человека на любовь, правду, силу. Это служение Бога человеком совершается особенно в божественной литургии, ибо в лице иерея или архиерея служит во время литургии сам Христос Бог, единый вечный первосвященник. Священник во время богослужения бывает не только как слуга Божий, но больше как друг Божий, предстоящий пред Ним в качестве ходатая за народ Божий и совершителя пренебесных, пречистых, животворящих Его тайн, в которых заключается все сокровище любви Божией к роду человеческому. Больше, величественнее, страшнее. Его служение ангельское. Он посредник между Богом и людьми, близкий друг Его. Это как бы Бог с маленькой буквы для людей, со властью вязать и решить грехи человеков, священнодействуя для них животворящие и страшные тайны, обожиться ими и других обожить через них. Что же можно сказать больше этого о священнике? Он – Бог для людей, Бог с маленькой буквы. И потому священник должен быть на уровне высокого звания своего – прежде всего в любви. Он, священник, славословит Бога и благодарит Бога от лица всех верных и вместе с верными. Об этой стороне литургии, как благодарственной и хвалебной жертве, отец Иоанн говорит сравнительно меньше, чем об умилостивительной и искупительной силе ее. Но если мы припомним те восторженные состояния, коих уже и не знает, как бы выразить восхищенный батюшка, то нам ясно станет, что и сам он жил радостью хвалы, восторгом благодарности, восхищением славы и словословия, которые заполняют, заливают главную часть литургии, особенно самый центр ее, евхаристический канон. Там от слов «милость мира, жертву хваления будем приносить» и до возгласа «и дашь нам, Владыка, едиными усты и единым сердцем славите и воспевайте пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа». Все полно по преимуществу словословия, благодарения. И потому самое слово «евхаристия» означает не что иное, как именно «благодарение». И в чувствах, в переживаниях отца Иоанна это именно чувство хвалы, благодарности, восторга, трепетного восхищения преимуществует пред ходатайствами, прошениями, умилостивлением. Так и должно быть у истинного совершителя Евхаристии. Литургия есть благодарение за искупление, хвалебная жертва, жертва хваления, за умилостивительную жертву искупления. Так все сливается воедино. Но над всем поднимается и у отца Иоанна дух чрезвычайного торжества, радости. И эти чувства восторженного блаженства составляли основное содержание души его в литургии. Они ему были дороже всего. Они заполняют его сердце. – это жизнь небесная. Еще здесь ангелоподобное состояние горнего мира, живущего восторгом хвалы. Это воистину небо на земле.
Это был фрагмент аудиоверсии книги митрополита Вениамина Федченкова «Небо на земле». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера». Thank you.